è della Dusa.
Это «Что случилось?», выходящий по будням подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Гурин. Рад сказать здравствуйте всем слушателям и поприветствовать сегодняшнего собеседника. Это Александр Атасунцев, независимый журналист. Привет.
Всем привет.
Несколько дней продолжаются протесты в Грузии, в Тбилиси. Власти довольно сурово, особенно по местным меркам, их разгоняют, эти митинги. Президент страны, это парламентская республика, у президента полномочия, как у конституционного монарха, очень небольшие, но тем не менее, на стороне протестующих. Опишем предысторию, прежде чем попытаться понять, что там происходит. И главный вопрос, приведет ли это к новой грузинской революции. Я могу из 4-5 пунктов привести небольшое описание, а ты расставишь акценты, ладно?
Да.
Итак, от основ. В Грузии в начале 2000-х, в 2003 году была революция, революция РОС, так называемая, мягкая, бархатная. Пришли к власти прозападные политики с прогрессистской, либеральной, местами либертарианской программой. Не идеализируя их, но и признавая заслуги, что получилось? В стране прошли важные реформы, в частности, увеличившие свободу предпринимательства и реформа правоохранительной системы, это самое известное. Был объявлен курс на вступление в ЕС и НАТО. При этом критики говорили и говорят о революционном лидере Михаиле Саакашвили как о человеке с авторитарным потенциалом очень большим, который стремился узурпировать власть. Его демократичность многие оценивали и оценивают как фасад. Плюс в 2008 году, говоря о его неудачах, и это ему вменяется до сих пор в Грузии, Российская Федерация ввела на территории неподконтрольных центру Абхазии и Южной Осетии танки, поддержала сепаратистов в конфликте с центром. До этого, опять же, скорее в плюс, да, то, что грузины, видимо, помнят и хорошо оценивают, реинтегрировалась тоже прежде де-факто независимая Аджария. С 2012 года в Грузии Термидор, выражаясь языком французской революции. На выборах победил «Грузинская мечта», местный олигарх предложил более компромиссный для элиты и для госаппарата стиль. Также пошел на компромисс с Россией. Нормализовал, наладил, сделал более теплыми эти отношения, несмотря на то, что часть территории страны оккупирована Российской Федерацией или поддерживается тамошнее сепаратистское движение России. На последних выборах в 2024 году «Грузинская мечта» снова победила на выборах, но оппозиция и многие прозападно настроенные люди в стране считают результаты нечистыми. Кроме того, раздражение вызывает подавление политической конкуренции в стране, которое и до выборов началось, и сейчас продолжается, и во время выборов было, в частности, принятие закона об иноагентах, тут можно отметить, можно вспомнить травлю оппозиционных партий, по стране висели и до сих пор кое-где висят плакаты, которые изображают оппозиционеров марионетками за границей и прочее-прочее, предателями вообще. Оппозиционные партии отказались входить в парламент, начались новые акции протеста, импульс последним, которые идут вот в эти дни, был придан заявлением премьер-министра о приостановке переговоров с Евросоюзом о вступлении в ЕС до 2028 года. Насилие, применяемое полицией для разгона демонстрации, выше привычного, как я уже сказал, и оно тоже скорее провоцирует новые акции протеста. Что потерял?
Да, в общем-то, с точки зрения сюжета, все, конечно, правильно. Я, может, не совсем согласен с оценками, но в целом, конечно, отличный рассказ о новейшей истории Грузии. Но это вообще большой разговор, то есть если говорить о грузинской мечте и того, почему она пришла к власти изначально там, в 2012-2013 году, все-таки прагматичный подход Грузии к России, он появился на самом деле и при Михаиле Саакашвили. То есть самолеты стали летать, по-моему, через год первые чартеры после окончания войны в 2009 году. И есть вот знаменитый Каха Бендукидзе, которому принадлежит фраза о том, что представьте, что севернее Грузии находится море, и обращался к бизнесам, что представьте, что там ничего нет, и развивайте бизнес на Западе. Который, в общем, тоже пересматривал в итоге свои заявления. И вот эту, скажем так, стратегию, политику даже после 2008 года все-таки тяжело на самом деле по объективным причинам представить, что там нет России, и отношения поддерживать вынуждены были и при Михаиле Саакашвили. Он, например, четко разделял политические власти России и российский бизнес даже после 2008 года. Говорил, что Грузии надо создавать условия для бизнеса, для того, чтобы сюда не приехали танки, грубо говоря. То есть это сознательная политика. В этом смысле прагматизм грузинской мечты и разделение какое-то российской агрессии от интересов Грузии, оно вот эмоций от того, что Грузии может быть полезно, оно не грузинской мечтой придумано. То есть все-таки смена власти Грузии в первую очередь происходила по внутренним причинам, тем по вопросу внешней ориентации Грузии.
Про внутренние причины тогда тоже скорректирую, пожалуйста, насчет вот этой формулы. Предложили более компромиссный подход к разделению внутреннего пирога для госаппарата и предпринимателей, для хозяев страны в имущественном смысле.
Да нет, наверное, это корректно. У Михаила Саакашвили просто было очень много недругов в стране. Я не уверен, что нам просто нужно, и, может быть, слушателю нужно погружаться в причины того, почему грузинская мечта выиграла в 2012-2016 году. Там, мне кажется, просто есть много точек зрения на то, почему это происходило. Ну, во-первых, уже посмотрите, как при Мише разгонялись протесты, по-моему, в 2009 году, да? Даже то, что там сейчас происходит, или то, что вот при грузинской мечте было во время Гавриловской ночи, когда там тоже стреляли из резиновых ружей. Но это, наверное, даже, может, несопоставимые вещи. То есть при Мише это было более жестко. При Мише были скандалы, там, связанные с пытками в тюрьмах. Один из последних вот уже скандалов перед тем, как он и его партия проиграют на выборах. Там много было обвинений и сомнений. Под сомнение поставлена демократичность Миши среди грузин самих. Поэтому это многом тоже обеспечил переход власти грузинской мечте. И, кстати, вот эта проблема для Грузии в том смысле, что вот эта дихотомия, грузинская мечта или единое национальное движение, ему вот никому за 12 лет так и не удалось преодолеть. То есть общество продолжает пребывать в каком-то разделенном состоянии. Партии сами тоже этому во многом содействуют. Не оппозиция, но в первую очередь правящая партия «Грузинская мечта», которая обвиняет, вот она так это и называет, коллективное национальное движение. И вот когда она обещает обратиться в Конституционный суд для запрета оппозиционных партий, они говорят, что это вот все вот эти вот коллективные единые национальные движения, куда они относят все оппозиционные партии. Сейчас туда добавили еще и партию Георгия Гахарии, бывшего премьер-министра. Но он так просто, до кучи. Но в целом, да, и вот она так и не преодолена. И если вот кто был в Грузии, знает, что обсуждение даже там 2012 года вызывает до сих пор довольно бурные эмоции. Часто они могут отличаться от того нарратива и картинки, которые мы привыкли в медиа. О внешнем имидже Михаила Саакашвили единого национального движения, как вот партии, прекратившим полицейскую коррупцию и так далее. Это, конечно, тоже все было. Но их имидж состоит не только из этого внутри страны.
Про последний год, про последние месяцы давай поговорим. Несмотря на первые ласточки западных санкций, даже в последние дни мы, я бы сказал, видим часть вот этого процесса, шедшего весь год, или с прошлого года, с 2023-го, начавшегося усугубления, что ли, радикализации общественного диалога, и драйвером этой радикализации выступает власть, собственно, грузинская мечта, правительство и человек с грузинской мечтой, связанный Бединой Иванишвили. В общем, не мог бы ты объяснить, почему это так происходит? Потому что кажется неочевидным и не очень нужным такое усугубление.
Мне кажется, всем, на самом деле, это неочевидно. Вообще, вот это такой спорт последних лет — пытаться рационализировать действия грузинской мечты. Из этого, кстати, рождаются различные, в том числе, полуконспирологические теории о тайном договорнике с Москвой, именно потому что очень сложно объяснять, просто вот имея те факты, которые вот лежат на столе, объяснить, зачем они это делают. Но я попробую. Во-первых, что нужно сказать? Действительно выглядит как выстрел себе в ногу, потому что вроде как довольно успешно для грузинской мечты прошли выборы. Что я имею в виду? Протесты были не очень значительные. Да, были обвинения в фальсификации выборов. Но, например, там предварительный отчет ОБСЕ признал выборы состоявшимися. И я даже помню, когда смотрел реакцию международную, там МИД Германии поддержал этот отчет. В целом никто не пошел на непризнание итогов выборов, я имею в виду международной арене, если ничего не изменилось после там, первых двух недель выборов, но, насколько я знаю, нет. Внутренние грузинские наблюдатели утверждают, что выборы были сфальсифицированы, но достаточно, как мне кажется, убедительных доказательств этого приведено не было. И этим, мне кажется, объясняется то, что, в общем-то, международная реакция на это голосование, она довольно быстро стихла. И оппозиция пыталась вывести людей на улицы в первый месяц после голосования. Ну, выходили на сотни людей на акции. То есть речь не шла о тысячах даже. И тут такое. И тут стихийный протест, стычки. Вот мы видим там эмоции, люди готовы драться с полицией и так далее. И все это сделано абсолютно на ровном месте. Есть одна, вот, скажем, она не полуконспирологическая, она имеет все-таки по собой основание. Теория, что это было сделано из-за того, что есть все-таки какая-то тайная договоренность с Москвой, и грузинская мечта рассчитывала получить конституционное большинство, в том числе для того, чтобы, возможно, отменить введенную же, к слову, ей же 78-ю статью Конституции, обязывающую любую грузинскую власть двигаться по пути евроинтеграции, но этого не получилось, и вот пришлось делать вот такое вот заявление, чтобы продемонстрировать, возможно, Москве. Это я сейчас буду перечислять теории, да, того, почему это так. Чтобы продемонстрировать Москве, что как бы все в силе. Почему это может быть нужно? Но я не думаю, что если это так, то грузинская мечта рассчитывает получить взамен контроль над Абхазией и Южной Осетией. Но все-таки грузинская мечта, несмотря ни на что, с моей точки зрения, остается партией, в первую очередь заинтересованной в сохранении власти. Это их главный приоритет. И они будут дружить и союзничать с теми, кто поможет им удерживать эту власть. В этом смысле это тоже объясняет, почему они могут саботировать курс евроинтеграции. Потому что чем глубже вы начинаете общаться с европейцами по поводу проведения реформ в стране, тем больше, соответственно, выдвигается вам требований. И тем больше это создает напряжение в случае отхода от этих требований, как, например, там, с попыткой принятия закона об иноагентах. В целом нет какой-то спонтанности в действии грузинской мечты. Этот курс наметился довольно давно. То есть только больше года они пытались принять закон об иноагентах. Вот в этом году они это сделали. Вот у них была пикировка с Евросоюзом по поводу кандидатского статуса. Уже они подавались на него с небольшой охотой. Но тут, конечно, много что поменяло старт войны в Украине. И тут тоже была некая эволюция грузинской мечты. Но в целом, конечно, этот курс появился не сейчас. Саботаж евроинтеграции для того, чтобы... Это я плавно перехожу во вторую причину, да, почему это может быть. Для того, чтобы к им выдвигали меньше требований, они про это сейчас, кстати, довольно открыто говорили, называя вот этот механизм переговоров Евросоюза и Тбилиси инструментом шантажа, и что вот якобы они хотят от него избавиться. Конечно, объяснение довольно смешное и довольно нелепое, потому что, мне кажется, есть какое-то нарушение логики некоторые. Это вот вторая возможная причина. Ну, а по таймингам, как будто бы просто спешат это сделать до Нового года, чтобы были праздники, все расслабились и забыли. Мне кажется, расчет на то, что запала протестующих, не хватит на такой длинный срок. И уже после новогодних праздников все уже расслабятся, забудут, как было и с законом об иноагентах. Кстати, там тоже был интересный тайминг. Там это прям делали под чемпионат Европы. И он перекрыл немножко негатив.
Я, прости, что топчусь на одном и том же месте, не очень понимаю, зачем это нужно грузинской мечте, если бы я был человеком, который в своей небольшой стране, имея сам личный огромный ресурс финансовый, хочет поставить ее под контроль и удерживать власть, ну, я бы скорее вел себя как Вучич в Сербии, и, прости за эту аналогию, она прям напрашивается. Вот есть страна, которая на дальнем контуре Европейского Союза находится, Евросоюз ее поддерживает, Евросоюз в обмен на всякие программы, включая, кстати, безвиз, да, ну и там финансовые есть обязательства или финансовая помощь, программа поддержки может иногда вмешиваться, как и в случае с Грузией, Европарламент по поводу сербских выборов высказался, что-то вы как-то странно наголосовали, несправедливые были выборы, да, по поводу грузинских последних выборов тоже было очень похожее заявление про то, что они не были ни прозрачными, ни справедливыми, почти слово в слово. И после этого что сделали в Сербии? Они провели досрочные выборы, пустили оппозицию в парламент, нашли политическую решение, остались и в рамках вот этого европейского контура не пошли ни на какой конфликт. При этом мы все знаем об отношениях Сербии с Российской Федерацией или с Китайской Народной Республикой. Беспрецедентные, в общем-то, для европейской страны возможности есть там у Пекина. Ну, такая многовекторность с заявлениями, которые, кстати, в народе-то отзываются, да, действительно, народ в Европу хочет, и народ знает, где хорошо живут и кому надо присоединяться. Вы все это оставляете. Вводить этот закон об на агентах, который в Грузии со второго раза был введен, очень конфликтно. Ну зачем? У тебя и так есть превалирующий ресурс. Я понимаю эту логику, особенно в небольших странах, на Южном Кавказе, в Армении похожая ситуация, в Грузии. Очень часто демонизируют там Соросы и других западных грантодателей и говорят, вы здесь внутри никого не представляете, вы там саакашвилевские, да, черти кто, живущие на западные деньги. Это и для избирателя неплохо продается. Но на самом-то деле, ну такое уж это большое влияние. Ну пусть они будут, пусть сидят в парламенте, вон Саакашвили можно даже из тюрьмы не выпускать. Ты все равно побеждаешь за счет своего финансового ресурса, за счет контроля финансовых потоков внутри страны, за счет влияния на госаппарат. Все бюджетники голосуют за тебя, они от тебя зависят. Ну чего тебе надо? Делай как Сербия, не лезь ты в это. Ну полезешь, ну Россия не вернет тебе ни Абхазию, ни Южную Осетию, не будет этого никогда.
И с тобой абсолютно согласен, абсолютно согласен. Несколько только мыслей на этот счет. Во-первых, правильно, что как будто отсутствует какое-то переменное в уравнении. И она, скорее всего, связана с Бедзиной и Венишвили, есть ощущение, что он как будто бы не то, что что-то знает, а есть у него какая-то мысль, и она у него появилась после 22 года. Он про это много раз говорил. И непонятно, это как бы такой прием, или он действительно в это верит. То, что Грузию, например, хотят втянуть в войну с Россией. Вот он вот сейчас в последнее время там тоже очень активно выступал перед этой кампанией и повторял, что вот к правительству в свое время подходили то ли европейские, то ли украинские чиновники, предлагали открыть второй фронт, и пересказывал, как они сказали, что вот столько-то погибнет и так далее, и так далее. Это первое соображение. Почему важен тут 22-й год? Потому что прошлые выборы, в общем-то, закончились почти тем, про что ты сказал. В 2020 году тоже оппозиция отказалась заходить в парламент, не признала, в общем-то, итоги, и пришлось вмешиваться Европейскому Союзу. И они разработали формулу, по которой в стране следующие выборы должны были быть муниципальные, и договорились, что если на этих муниципальных выборах грузинская мечта собирает ниже определенного порога, то в стране будут объявлены досрочные перевыборы и в парламент. Потом, по разным причинам, этого не случилось. Но в тот момент грузинская мечта готова была договариваться, в том числе со своими самыми ненавистными врагами, Единым национальным движением, которое тогда, в 2020 году, по-моему, под 30% они собрали. В общем, она тоже была разная, да? Но, видимо, вот в 2022 году что-то вот случилось, и что-то случилось с Бензиной и Венишвили. Мы до конца не знаем, можем гадать, но это вот привело к такой вот внутренней конфронтации, к усилению такой поляризации. И, в общем-то, судя по всему, кстати, грузинской мечте в целом комфортно в таких условиях. Она не смотрит на это как на какой-то тяжелейший кризис, как на большой недостаток политической системы, отсутствие каких-то альтернативных голосов в парламенте. Они в этом режиме перманентной осады крепости уже существуют довольно давно. Они научились, судя по всему, справляться с этими возникающими несколько раз в год протестными акциями. При этом у них есть тоже определенная эволюция, они делали выводы, и просто видно, например, по реакции полиции, и потому что они оттачивают разные тактики. То есть в этот день они были грубы и жестоки, в следующий день помягче. Явно сделаны выводы, например, после ночи Гаврилова, когда действительно грузинными пулями выбивало глаза протестующим. И все это на самом деле, мне кажется, страшнее выглядело, не считая, да, вот видео, которое мы вот сейчас имеем, с конкретными перегибами, когда полицейские там ногами били по голове лежачих людей и так далее. Да, это все, конечно, есть и сейчас. Но такое ощущение просто, что они немножко научились с этим справляться. И да, вот отвечая на вопрос, а зачем принимаются вот эти анти-ЛГБТ-законы и так далее. Ну то есть мы же знаем, что это глупость. Вся риторика, стоящая за запретом ЛГБТ-пропаганды, она пустая. Это не имеет никакого смысла. Но вот как бы в популистских целях это активно используется везде. И вот как в Грузии тоже, например, приняли такой закон. И, видимо, в том числе, ну уже дальше уже, да, следующий тезис. Все-таки вот этот вот подход грузинской мечты, он отражает и находит какое-то понимание среди избирателей грузинской мечты. То есть мы можем спорить, а были ли сфальсифицированы выборы, точнее, насколько были сфальсифицированы выборы, но в чем мы, например, более-менее уверены, по данным экзит-полов независимых, больше 40% в любом случае грузинская мечта собрала. Даже с этим вот подходом, ну, Евросоюз со своей стороны уже заморозил переговоры с Грузией. То есть это известно, в общем-то, с лета, с момента принятия закона об иноагентах. То есть с точки зрения статуса этого переговорного механизма на самом деле ничего не изменилось. Возмущает вот эта вот наглая откровенность грузинской мечты. То есть вот, ага, они уже вообще ничего не стесняются. Вот такая вот реакция на самом деле. Потому что, в общем-то, со стороны Евросоюза прерван уже диалог. И финансовая помощь сокращалась, и так далее. Но при этом грузинский избиратель все равно пришел, и больше 40%. И я поэтому не исключаю, что даже вот это вот заявление, оно может как-то быть созвучным, скажем, растущим евроскептическим настроением в Грузии. Я бы это тоже не сбрасывал со счетов.
Я просто не знаю, где они растут. Про так называемые российские законы, да, то, что в заголовках грузинских медиа пишется в кавычках про иноагентов и про ЛГБТ, я могу понять, это можно продать. Можно продать своей аудитории. Честно говоря, про направленные против ЛГБТК сообщества нормы, может, они и находят поддержки, откровенно говоря. Но когда у тебя 80% в стране за евроинтеграцию, и ты идешь на выборы вообще-то под знаменем, которое в тех же цветах, что и Евросоюз, Евросоюз и говоришь, да мы продолжим евроинтеграцию, мы тут не сопротивляемся этому, мы тоже за евроинтеграцию, ты забираешь, да, этот козырь у противников. Но сейчас делать такое, это буквально провоцирует уличную активность, потому что после выборов она была минимальной, не получилось у оппозиции, ты, кажется, это сказал, начать акции протеста. А сейчас мы наблюдаем, что это людей стимулирует выходить, они возмущены, они чувствуют себя обманутыми, для них это важно, и ты получаешь вообще-то противника внутри системы власти. Какой-никакой президент, понятно, что не лично я говорю, а про полномочия, он является должностным лицом, точнее она. У нее есть и некоторая легитимность, и она является центром власти. И вот она прямо уже говорит, я не оставлю пост, когда вы там в декабре будете собирать выборщиков, 300 человек из парламента и из регионов, чтобы меня переизбрать, да я не уйду, потому что вы незаконный парламент, и вы действуете антиконституционно. У нас чего, записано стремление в ЕС и НАТО. Вы действуете против этого, вы отложили. На ее стороне улица. Пока это слабенько, но все, что делает грузинская мечта, провоцирует для того, чтобы этот процесс был расчесан и кризис усугублялся.
Ну да, я согласен. Это контринтуитивно, то, что они делают. И дальше вот мы пытаемся понять, а что они из этого приобретают. И, конечно, первое, что в голову приходит, все-таки какие-то выгоды от России. Кстати, вот в копилку того аргументов, что это может быть как-то связано с Россией, это вот недавний комментарий Владимира Путина, мне кажется, он 28 ноября и прокомментировал. Он вообще почти не комментирует грузинские события. Он не комментировал выборы, он не комментировал закон об иноагентах, вместо него это делали там Лавров, Песков, кто угодно, но не он. И тут вдруг он так сказал, что он восхищается мужеством властей, то есть там всячески осыпал их комплиментами. И это, конечно, настораживает в том смысле, что, может быть, что-то и есть между грузинскими властями и Москвой в плане договоренности. И вот нужно было показать, что они все в силе, и вот этот плавный отход евроинтеграции, он сохраняется.
Давай вот это все-таки обсудим про Москву отдельно. Как тебе кажется, Москва из пряников все, что могла дать, уже дала? Ну, опять же, вот эта конспирологическая теория, вброшенная версия, особенно накануне выборов, грузинская мечта победит, и тогда Путин вернет Абхазию и Южную Осетию, она несостоятельна. Я бы сказал, что с пряниками просто напряженка. Кажется, Кремль все, что мог дать, он и так отдал. Прямое авиасообщение, какие-то еще послабления экономического свойства, но дальше только кнут. И когда Песков, ты упоминал Путина, и я приведу слова его пресс-секретаря, говорит, налицо попытка раскачать ситуацию, мы видели подобные события в целом ряде стран, самая прямая параллель, которую можно провести, это событие Майдана на Украине, я думаю, окей, давайте достроим эту цепочку, если вы считаете там в Кремле и говорите это вслух, что это оранжевая революция, а оранжевая революция, ваша реакция на нее была вашими терминами специальная военная операция, ну то есть вы угрожаете войной сейчас в Грузии, правильно? Вы в прошлый раз дошли до горя, вы сейчас находитесь довольно недалеко от Тбилиси, у вас есть там вооруженные силы, вы просто грозите оружием. И да, это как-то очень тревожно выглядит. Мог бы ты точнее сказать, ну то есть там еще какие-то пряники остаются, или это просто уже показывает прямо кнут?
Я думаю, что да, я думаю, что кнут. Я думаю, что на что рассчитывает грузинская мечта? Грузинская мечта рассчитывает, что Москва в том числе будет помогать Грузии, не мешая ей. Я, кстати, не думаю, что в грузинской мечте есть какие-то ожидания завышенные от Москвы, потому что грузинская мечта занималась нормализацией отношений с Москвой, как мы говорили в начале, в общем-то, с самого прихода к власти. Но Москва — это очень капризный партнер. Грузинская мечта пригласила депутата Гаврилова выступить в парламенте. Ворвались оппозиционеры, спровоцировала эти протесты. Россия ввела санкции, прекратила там авиасообщение, куча всяких проблем. Как бы против грузинской мечты, где-то они это организовали, должны вы быть восхищены тем, что они осмелились позвать этого депутата Гаврилова. Но нет, вот Москва может себя вести вот так вот непредсказуемо. Это было 3 года назад. Как быстро она может сейчас передумать из-за того, что там, я не знаю, приземлится там самолет какой-нибудь, и российских туристов там закидают чем-нибудь на выходе из аэропорта в Тбилиси. И вот может Москва отреагировать и прекратить авиасообщение? Может. Она так реагировала на ночь Гаврилова. Грузинская мечта была вообще в этом не виновата. Но вот и так реагировала. Поэтому там как бы знают, что Россия довольно непредсказуемый сосед. И больше, наверное, рассчитывают, потому что верить, что Россия может вернуть Абхазию и Южную Осетию. Вот мы сейчас наблюдали кризис в Абхазии, вызванный тем, что Россия не может в Абхазии даже продавить разрешение для россиян инвестировать в Абхазии. И уже много лет пытаются добиться отмены вот этого конституционного запрета на продажу земли и недвижимости иностранцам. ничего не могут с этим сделать. При том, что регион на 50% бюджета, по-моему, формируется из российских дотаций. Может, сейчас уже меньше, но какая зависимость? Но ничего. А тут уговорить абхазов, например, вернуться в состав Грузии. Это вообще другая же проблема. То там очень далеко до этого. Поэтому да, я думаю, что ты прав, когда ты говоришь, что пряники закончились, но пряники довольно ощутимые, то есть там объем переводов из России, тот буст, который получила грузинская экономика с 22 года, во многом за счет релокации и трансфера российских денег, там переезда бизнесов, теперь в комфортные условия можно летать и так далее, и турпоток.
Серый импорт еще, конечно, очень важен.
Серый импорт, да. Поэтому что еще дальше? Наверное, сложно себе что-то представить. Дальше уже только какие-то политические изменения. Ну вот там старт какой-то реинтеграции или каких-то программ с Абхазией и Южной Осетией. Не присоединение, а пока просто какие-то пробные шары. Просто нужно понимать, что вот выборы, которые сейчас прошли... То есть я могу показаться человеком, который адвокатирует, защищает грузинскую мечту. Нет, абсолютно нет. Я хочу просто это проговорить. Это, конечно, партия с явными авторитарными замашками, которая делает сейчас все, чтобы зацементировать себе вот власть на довольно долгий срок. И готова, судя по всему, очень долго править. И, конечно, она давно отошла от демократических идеалов. И, конечно, возмущение грузин абсолютно естественное и понятное. Это абсолютно нормальная, адекватная реакция на то, что делает грузинская мечта. Но я просто пытаюсь залезть в их мотивы, попытаться рационально объяснить, а что они делают и почему им это удается, да, уже столько лет. Все-таки в 2024 году была вот такая битва двух нарративов между оппозицией и грузинской мечтой. Грузинская мечта играла на страхе. Она говорила, что нас пытаются втянуть в войну. Она это делает с 22 года. И довольно успешно она использует этот нарратив, потому что на этих выборах мы видим, что он оказался более убедительный. Но оппозиция еще была другая проблема. Мы можем поговорить еще отдельно про проблемы оппозиции. Потому что месседж оппозиции был не до конца понятен, и он как будто бы не до конца отвечал на те вызовы, которые действительно стоят перед Грузией. Сделать вид, что нет российской угрозы, вы не можете этого делать. У вас должен быть ответ, как вы собираетесь выстраивать отношения с Россией в любом случае. Понятно, что Россия – враг, оккупант и так далее. Но у вас должен быть ответ, что вы будете с этим делать. Вот грузинская мечта сосредоточила кампанию вот в общем-то на этом. Ну и плюс там традиции, ценности, анти-ЛГБТ, церковь и все такое. А оппонентов не было. И вот это вопрос страхов. Странно будет думать, что она откажется от вот этого довольно успешно работающего аргумента про то, что мы спасаем страну от войны. И вот Евросоюз шантажирует нас, он хочет, чтобы здесь была его агентура в виде там НКО, НГО, которая в какой-то момент опять эту вот скинет в эту пропасть 2008 года, и будет снова война и так далее. Судя по всему, работает на самом деле не на столичных жителей, не на жителей крупных городов, как мы увидели по результатам голосования, но на жителей там сельской местности. Да, там люди живут немножко в других понятиях. И это правда так. То есть это не какое-то клише там грузинской пропаганды. И это, кстати, главная проблема оппозиции. Мы видим, что, например, этот митинг, он абсолютно неорганизованный. Когда митингами занимается в Грузии оппозиция, ничего не происходит. Когда есть сильная эмоция, она, как правило, не связана с электоральным процессом. А вот, например, принятие закона об иноагентах или заявление Кабахидзе о заморозке евроинтеграции. Вот тогда мы видим тысячи молодых людей, готовых, организованных более-менее, да. Мы видим, потому что на этих протестах эти маски, мы видим эти лазерные указки, какие-то полевые медпункты, общую солидарность горизонтальную, взаимопомощь. Но это все происходит без участия оппозиции, потому что оппозиция... У нее вот огромные проблемы даже с точки зрения мобилизации своих собственных сторонников на протесты. Можно рассуждать, почему так, но мне кажется, что оппозиция, во-первых, она очень раздроблена, а во-вторых, у нее нет ответов на ряд довольно важных для Грузии вопросов, и по какой-то причине оппозиция не хочет на эту тему подумать. Вот она даже вот в вопросах, вот то, что мы сейчас видим, в понедельник были протесты, и на них никто не звал. То есть оппозиция на воскресенье остановилась, и все. Вот если вы откроете новости про Грузию и посмотрите, какой план, вы этого плана не увидите. Сейчас президент Соломея Зурабишвили, она главный спикер институционализированной оппозиции. Ее президентский дворец Арбеляне – это главный штаб. Они там совещаются, и она вот делает какие-то заявления, выдвигает требования и так далее. Но в остальном присутствие каких-то лидеров вы вообще не увидите в новостном поле и так далее.
То, что я обещал вначале, увидим ли мы, по-твоему, новую грузинскую революцию?
Вообще, конечно, ставка была довольно большая именно на вот это первое заседание парламента. мы с этого начинали, про то, как случилась революция роз. В общем-то, прошли выборы, оппозиция была с ними не согласна, все стихло, и первое заседание парламента, туда врывается группа вместе с Саакашвили, с розами, и, в общем-то, с этого начинается как бы падение Шеварднадзе. Здесь этого не произошло уже, то есть были довольно серьезные аллюзии, но еще не вечер, конечно же. То есть мы весь подкаст обсуждаем о том, насколько местами неадекватно может вести себя грузинская мечта. Спровоцировать тяжелейший кризис, возможно, один из тяжелейших за все время своего правления, на ровном месте, пожалуйста, просто вот вроде все, вот вы выиграли, вас уже даже европейцы, американцы, уже никто про санкции не говорил. Все как бы проехали как будто. А нет, вот это, и теперь еще и повод дали. Балтийские страны объявили о том, что они будут свои национальные санкции вводить. Американцы приостановили стратегическое партнерство. Снова поднят вопрос о пересмотре результатов голосования. То есть они же не только внутри страны спровоцировали кризис, они на международной арене ухудшили свое положение этим самым заявлением. То есть дали повод для того, чтобы Европарламент там принял резолюцию, который назвал выборы сфальсифицированными. Это вот все за последние дни, по-моему, 28 ноября. Поэтому мяч на их стороне всегда, и представить, что они сейчас сделают что-нибудь такое, что выведет даже в условиях неорганизованной какой-то оппозиции, даже в условиях того, что общество не знает, кому дальше передать власть после них. Ну, правда, даже по итогам голосования посмотрим этот разброс по 10% за оппозиционные партии и никакого единства, их там 20 штук. Но даже с учетом всего этого может грузинская мечта сама себе выстрелить уже во вторую ногу и рухнуть. Поэтому, конечно, наблюдаем, да, явно, что в обществе очень высокая поляризация, очень много эмоций, действительно очень много несогласных. И оно приближается, если оно не перевалило, да, половину. Но пока как бы технологично грузинской мечте, как мне кажется, на данном этапе, удается как бы обойти все точки, которые могут привести. Мы видим, да, может быть, надо про это тоже сказать пару слов, есть ли раскол, да, в правящей элите. Потому что мы видим демарш уже, по-моему, 5 послов, в том числе посла Грузии в США. Мы видим письмо, которое подписали больше 200 чиновников низшего и среднего звена против грузинской мечты. Но хочется все-таки здесь сказать, плюс мы видим, в конце концов, президента, который сейчас находится в оппозиции к партии. Но должен сказать, что для Грузии это не является чем-то сверхъестественным. Такое было и при Саакашвили, и вот из недавнего буквально, 21 год, премьер-министра Гахария с бешеным рейтингом популярности, который год назад грузинскую мечту был лидером на выборах ее и собрал почти 50%. В 2021 году уходит в оппозицию просто с поста премьер-министра буквально. И вот уж раскол в парламентской республике, премьер ушел в оппозицию. Но нет, не работает это так в Грузии. Но единственное, вот надо же сказать, что крупный бизнес, да, поддержал, начиная от крупнейших банков в стране, TBC, банков Джорджия, заканчивая сотовыми операторами главными в стране. Но пока, мне кажется, этого недостаточно. Дальше мы будем тоже, я думаю, видеть какие-то точки напряжения, например, связанные с тем, как разрешится президентский кризис. То есть Зурабишвили говорит, что она отказывается покидать пост президента. Что мы увидим 16-го, да, наверное, декабря, когда будут голосовать? Или 29-го инаугурация? Я вот не знаю точно, потому что новая конституция, мы пока не понимаем, как это будет работать. Что ее будут выводить из президентского дворца в составе полиции, обвинят ее в попытке переворота. Ну, как бы, что это будет? Явно новая глава вот этого вот сюжета. Может ли тут наломать дров грузинская мечта? Да запросто. Мы видим это вот. Даже не, это не 28 ноября началось. Это вот умение провоцировать конфликты сильно раньше.
Но пока, кажется, надо констатировать, что революцию вряд ли мы увидим.
Конечно, хочется еще раз повторить. Грузинская мечта – партия, отошедшая от демократических принципов. Партия, предающая, конечно, желание большинства грузин стать частью Европейского Союза. И это не просто желание какое-то, это желание очень выстраданное, за которое в том числе грузины пролили кровь. Но мы просто, как бы, с точки зрения рационализации, да, говорим о действии грузинской мечты и того, как видятся перспективы протестов, потому что есть определенные недостатки в стратегии оппозиции, скажем так, связанные с нарративами, которые продвигает оппозиция.
Спасибо большое, дорогой Александр.
Да, пока.
Это был журналист Александр Атасунцев. На прощание одна хорошая новость, но не связанная с тем, что мы сейчас обсуждали. Что это за хорошая новость? Декабрь наступил, а значит, уже через пару недель в магазинах будет не протолкнуться, и покупка новогодних подарков превратится в лишний повод для стресса. «Медуза» предлагает решение. Выберите подарки в нашем магазе и закажите их, чтобы перед Новым годом иметь возможность заниматься другими важными делами. При заказе на сумму от 100 евро в нашем магазе вам не придется платить за доставку. Время проведения акции со 2 по 9 декабря включительно. У вас еще есть возможность, чтобы выбрать подарки или скооперироваться с друзьями в вашем городе и сделать совместный заказ. Как вы знаете, мы не подвергаем вас риску и отправлять посылки в Россию и Беларусь не можем, но вы можете бесплатно читать наши книги в приложении «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Конечно, для пользователей приложения мы тоже придумали новогодние сюрпризы. Все подробности по ссылке в описании. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». До скорого. We'll be right back.